Глава 10. Джейми наблюдал за Баунти. Та изучала землю в цветочных горшочках. «Земля сухая, Векки. Ты бы полила?» — сказала она, стоя у библиотечного стола. «Сама полей. Ты же видишь, я меняю Джейми повязку». Джейми отвел взгляд от перевязанного хвостика, который был когда-то мизинцем. «Ма, а почему всегда мизинец? Чего оно каждый раз в одно и то же место?» «Похоже, дело не в этом. Оно ведь дважды покушалось на это место у тебя, а у Харвест один раз. И у меня один. Я понимаю, о чем ты. Видимо, это как бастиандо». «Бастиандо? В гаремах. Обычное наказание для женщин. Их бьют палками по пяткам. Болезненно, но не выводят из строя». Она улыбнулась. «По крайней мере, они могут, как и раньше, исполнять свои обязанности». Улыбка исчезла. «Я думаю, оно чувствует, что нас можно использовать. Неважно, есть у нас мизинцы или нет, оно нами пользуется. Вот что». Баунти вернулась со стаканом воды. «Все, щенка больше нет», — сказала она, выливая воду в цветочный горшок. «Долго же это тянулось. И со щенком тоже. 3 дня на собаку, 6 на кошку. Интересно, почему так?» «Да ясно, почему», — сказал Джейми, когда Векки закрепила повязку. — «Да тошнит его от щенков и котят!» Боб оторвался от своего монитора. — «Ну, хватит. Отныне оно не сможет заставлять нас это делать». Он испуганно взглянул на потолок и осмотрел комнату. — «Оно не сможет?» — криво усмехнулся Джейми. — «Ты не боишься, что оно услышит тебя, Боб?»
— «Как бы узнать? Где оно? Вот что».
Боб потряс своими записями и расправил плечи.
«Не там ищешь, Боб», — мягко сказал Джейми. «Когда мы начали выращивать растения в этом доме?»
«Проверь зеркало, Боб. Смотри, как оно заставило Баунти принести ему глоток воды».
«Спать пора».
«Давным-давно. Пойдем». Он вывел их из комнаты. Руки его были глубоко засунуты в карманы. Как всегда, в первую пятницу месяца у Джейми было 2 свободных урока. И дома он оказался рано. Все, за исключением Харвест, сидели в кухне и пили кофе с валаванами, начиненными омарами, по рецепту Боба. Джейми вернулся к вчерашнему вечернему разговору. «Как известно, оно кормится котятами и щенками», — сказал он. «Скоро нам придется искать какой-нибудь выход из положения. Может быть, найти бездельника какого-нибудь, кого-нибудь ненужного, без семьи? Ну, например, водителя нашего автобуса. 3 раза его предупреждали, чтобы за руль пьяным не садился. Натуральный алкаш. Пропойца. Никто и не заметит. И скоро найдут другого». Боб швырнул поднос на кухонный стол.
«Оно не сможет», — тихо проговорил он. «Не сможет заставить меня сделать эту грязную работу. Оно не властно над нами».
«Нет?» — приподнял бровь Джейми. «Помнишь то время, когда оно было маленьким и беспомощным? И как мы его любили. Разве это были наши нынешние чувства?»
«А я чувствовал его власть. Не стоит нам быть такими самонадеянными. С тобой может произойти то же самое. Спроси маму или Харвест.
А прошлый вечер помните?»
«Воды немножко. Все, что ему было нужно. Бывают периоды, когда оно насытилось, удовлетворено. И с нами то же самое. Будто выпили слегка».
«Эйфория?» — перебил Рон.
«Можно сказать и так. Похоже, нравится, что с вами происходит. Нравятся вам вот такие моменты», — поддел Боб.
«Разве это не всем нам нравится?
В смысле, эти периоды. Я что-то не заметил, чтобы ты составлял исключение».
«Ну, хватит», — Боб покраснел.
«Во всяком случае, оно не в силах заставить меня пойти наперекор моей совести. Котята и щенки, ладно, чтобы спасти моих близких от боли и страданий. Но не убийство. Этого я ему не позволю».
Он вскочил из-за стола и подошел к кухонной двери. В проеме он остановился и потер лоб. Векки встала.
«Куда ты, Боб?»
«Сделать кое-что», — ответил он.
«В погреб?»
«Да, в погреб». Все спустились следом. На верстаке лежала медная труба. Боб взял ее и заглянул внутрь.
«Пожалуй, вот это».
Он стал надевать трубку на мизинец левой руки.
Веки схватила его за руку, но мужчина вывернулся. — Не надо, мам, — посоветовал Джейми. — Хуже будет, если ты ему помешаешь. Металлический цилиндр уперся в основание пальца. В таком вот наконечнике Боб вставил палец между щечками тисков и правой рукой начал их зажимать. Лицо его не выражало ничего, но голос зазвенел.
— Кажется, я собираюсь раздробить себе палец.
Стальные щечки примкнулись к трубке и уже сдавили ее стенки. Рука, сжимающая тиски, замерла.
— Ха, я сумел остановиться. — Я победил, вы видите? Я сильнее его!
Приговаривая таким образом, Боб подыскивал зубило.
— Слишком широкое, да, это тоже. Вот, вот в самый раз. Он приложил блестящее лезвие к открытому концу медной трубки. — Не так!
Уперев острое лезвие в кончик пальца, отвесно к ногтю, Брайер схватил деревянный молоток.
Веккер рванулась к нему. — Не надо, Боб, остановись!
Джейми оттащил ее назад. Четыре сосредоточенных удара, и Боб вогнал зубило в палец. Свежая, яркая кровь хлынула через край блестящей трубки и закапала по руке. Коротко выдохнув, Боб вывинтил металлический стержень, вытащил палец обрубок и повалился на колени. После того, как Боба уложили в постель, Векки вернулась к Джейми.
— Возьми-ка мою машину, сынок, — сказала она. — Тебе нужно поехать в город, правда? Чтобы постричься.
— Да, тебе нужно постричься.
На Ривер есть одно местечко. Там оно поздно закрывается.
— Хорошо, мама, я и правда забыл.
Джейми пригладил волосы. Выезжая по длинной улице в город, Джейми услышал, как на заднем сиденье что-то зашевелилось. Он обернулся. — Так и есть, — подумал он. — Это маленькая девочка. Она сидела посредине сиденья, подобрав под себя ноги, в накрахмаленном чистеньком платьице. Девочка вскинула голову. На пухлых розовых губках играла нежная улыбка, пухлые личико, обрамленные рыжеватыми локонами, и большие, круглые, карие глаза. — Веди осторожно, Джейми, — сказала она голосом Харвест. Движения губ не совпадали с произнесенными словами. —